Барракуда косо падала в пучину. Стрелка глубиномера перешагнула отметку 600 и продолжала двигаться вправо. На такую глубину до сих пор попадали только гибнущие субмарины. Все лодки работают на 300-350 метрах, что составляет 70-90% от предельной глубины. Мало кто из командиров отважится использовать этот своеобразный резерв. Слишком велик риск. К тому же, после нырка на предельную, лодка подлежит капитальному ремонту, что вряд ли способствует служебной карьере. Даже не связанный карьерными соображениями Чижик воздержался от предельной тысячи. Сработал инстинкт самосохранения. Итак, погружение мало походило на плановый нырок. Скольжение вниз затянулось против привычного. Трещал обжимаемый чудовищным давлением корпус. Заметно прогибались шпангоуты. У сальников и уплотнителей появились капли и целые струйки протечек. Забортный холод проникал в жаркие отсеки, заволакивая их туманом. Тут и там капал конденсат. Из-за повышенного наддувом давления человеческие голоса стали писклявыми и неразборчивыми, словно при быстрой прокрутке магнитофонной пленки. Все это травмировало психику, создавая впечатление аварии и пробуждая тревожные ожидания. Человек с развитым воображением мог просто-напросто сойти с ума. Чижик не страдал повышенной впечатлительностью. Он доверял кораблю и верил приборам. Они показывали, что спуск проходит штатно. «Протечки в норме», — доложили из БЧ-5. «Нужны люди на помпы». «Протечки в ракетном отсеке». Стрелка глубиномера показывала 700 метров. Чижик повернулся к Лесогрузову. К тому еще не вернулось обычное самообладание. «Поставь своих людей на помпы. Охранять сейчас все равно некого и незачем». «Квадрат», в кавычках, кивнул и отдал необходимые распоряжения. Татуированный Витек, контролировавший БЧ-5, впервые оставил свой пост. И почти сразу сквозь туман протиснулся Лесков. Он верно рассчитал, что в период глубоководного нырка бандитам будет не до бдительности. «Крейсер захвачен преступниками», — без предисловий выпалил он. Но Максимов с Ивантеевым не удивились и отреагировали на сообщение довольно вяло. «А что мы можем сделать? У них и оружие, и гранаты. Сейчас все на пределе. Чуть что к кораблю каюк». Действительно, при единоборстве с глубиной на 700 метрах страх перед океанской пучиной вытесняет страх перед бандитами. Особенно у обычных моряков, не натренированных, подобно особисту, на противостояние опасностям, исходящим от человека. «Что-то вас не видно, товарищ капитан третьего ранга», — сказал Максимов. И тут же добавил. «Хотя сейчас никого не видно. Свободных-то смен нет. Все сидят на своих постах, как привязанные».
«Вы что, не поняли?»
— закричал Кап-3, но крик получился не грозным, а тонким и жалким. «Чижик, изменник! На борту враги! Они ищут меня, чтоб убить! Потому меня и не видно!» «Да никого они не убьют!» — с житейской мудростью рассудил Ивантеев. «Зачем им это? Они свое дело делают, и все».
«Какое свое дело? Захвачен крейсер с атомными ракетами на борту. Вы забыли присягу?»
Максимов отвел взгляд. «А что мы можем? Нос у них, центральный пост у них. Мы глухие и слепые.
Надо лишить корабль хода, отрубить электроэнергию и потребовать немедленного всплытия».
«Вот тогда нас точно пристрелят», — мрачно сказал Ивантеев. «Когда сил нет, в драку лучше не вязаться».
«Эх!»
— выдохнул Лесков и нагнулся к микрофону громкой связи.
«Внимание!» — говорит оперуполномоченный военной контрразведки флота капитан третьего ранга Лесков.
Установленные во всех отсеках, на каждом посту динамики, воспроизводили каждое слово.
«Ракетный крейсер российского флота захвачен группой особо опасных врагов. Чижик — их пособник, изменник и предатель. Объявляю боевую тревогу».
Но полупустые отсеки не отозвались гулом негодования и возмущенными криками. Особист сообщил то, о чем давно догадался самый последний идиот. Просто раньше можно было делать вид, будто не понимаешь, что происходит. Теперь он вроде официально раскрыл всем глаза. И впервые прямо назвал Чижика изменником. Капитан почувствовал, что краснеет. А ведь он действительно изменник. И если раньше его делали козлом отпущения за чужие грехи, то теперь он сам с головой влез в дерьмо. Даже если плавание закончится благополучно, ярлык государственного преступника не отмоешь. Россия будет требовать его выдачи у любого государства, а замести следы не дадут всезнающие ребята из спецслужб. Значит, жизнь на нелегальном положении в постоянном страхе. Раньше он об этом не задумывался. Впрочем, раньше он вообще не задумывался над последствиями своей авантюры. Просто действовал импульсивно, как человек, доведенный до ручки несправедливостями и идиотизмом жизни. Но его поступок не уменьшил в жизни идиотизма и не добавил справедливости. Если бы можно было зажмуриться и открыть глаза в зачуханной комнатке опостылевшей базы отстоя, он бы без колебаний это сделал.
«Чего там разорался этот идиот?» — спросил Лесогрузов.
Казаков сунул руку под тужурку и вытащил плоскую фляжку.
«Оказывается, корабль захватили преступники», — глумливо сообщил он. «В связи с чем действие уставов и должностных инструкций, насколько я понимаю, приостановлено. А значит, употреблять алкоголь можно в любое время и на любом месте».
Дед отхлебнул из фляжки, одобрительно почмокал вытянутыми губами и повторил процедуру.
«А за измену, между прочим, полагается расстрел», — никому не обращаясь, объявил он.
«Никакой субординации», — констатировал Лесогрузов. «Когда я учился, такое и представить было нельзя».
«А где вы учились, если не секрет?» Ядовито поинтересовался главмех.
«В своей первой жизни в Ленинградском военно-морском училище имени Фрунзе». В голосе Квадрата прозвучала легкая нотка грусти.
«Элитное училище», — скорбно кивнул головой Казаков. «Только не говорите, что вы его окончили. Признайтесь честно, как между своими. С какого курса вас выперли?»
«С третьего».
«Это надо было отмочить что-то выдающееся».
Дед отхлебнул еще несколько глотков. «Проломить кому-то голову, украсть пистолет у дежурного офицера, изнасиловать дочку замполита».
Барракуда достигла 800-метровой отметки и стала на заданный курс. Теперь она была недосягаемой для противолодочных сил. Ее не могли засечь ни корабли, ни самолеты и вертолеты, ни даже спутники. А если бы каким-то чудом и сумели обнаружить, то не смогли бы нанести удар. Таких средств просто не существовало в природе.
И вновь Чижик впервые ощутил, что управляет уникальным кораблем, единственным на Земле. Причем не просто управляет, а ведет его в чужие руки. Предательство такого масштаба случается крайне редко. Имена негодяев навечно вписываются в позорные списки. Пеньковский выдал англичанам тайны ГРУ. Насенко ушел к американцам, провалив агентурную сеть КГБ. Беленко угнал в Японию новейший сверхсекретный истребитель. Первого расстреляли по приговору Верховного суда. Двое других погибли от «несчастных случаев», в кавычках, хотя и жили на территориях тщательно охраняемых военных баз. Кости сгнили, а позор остался. И в специальных учебниках тщательно анализируются их личности, помыслы, поступки. Его позор достанется Ольге. Но ей меньшая часть. В основном пострадает Петька. Сейчас ему 8. Через десяток лет надумает поступать в военное училище, институт. Или придется оформляться на режимную работу. Тут-то и натерпится. Жаль, что Генка его отпустил. Если умереть до того, как официально навесят ярлык, в архиве ничего не попадет, и у пацана будет чистая биография. Скомандовать полный вперед и отжать рули глубины. Корабль уйдет в пике, через несколько минут проскочит километровый рубеж, и все. Как щипцы давят орех. Треск, грохот, звон лопающегося корпуса, рев воды, свист воздуха, искры замыканий, взрывы паропровода, генератора и турбин. Предсмертные крики в теряющих живучесть отсеках. Слишком страшная картина. И люди-то ни при чем. Мало того, что он их предал, так еще и убить. Впрочем, предатели часто становятся убийцами. Когда сделан первый шаг, последующие даются легко. Но он уже остановился и попытается вернуться назад. Хотя шансов, конечно, немного. РПКСН шел в кромешной темноте, и чем закончится его путешествие, было неизвестно никому. В 500 метрах выше метался потерявший цель «Тигр». Отстрелив второй радиобуй, Шелковский озабоченно запрашивал базу. К-755 оторвался маневром по глубине. «Прошу разрешения для продолжения преследования опуститься до предельной». Ответ долго не давали. Он матерился на весь центральный пост и монотонно повторял запрос. Наконец пришла шифрограмма. В связи с техническими характеристиками К-755 дальнейшее преследование нецелесообразно. Следуйте прежним курсам. Такое решение вызвало у командира новый взрыв ругательств. Команда его вполне понимала. Досадно, когда дичь уходит из-под самого носа. Нецензурные выражения раздавались и в главкомате ВМФ. «Эти долба упустили барракуду!» — налившись кровью, шипел пока еще адмирал флота Истомин. «И что ты теперь думаешь делать?» Вопрос адресовывался пока еще контр-адмиралу Косилкину. Оба понимали, что последние дни носят красивую черную форму с большими золотыми звездами. Поэтому Косилкин ответил вполне честно. «Нести заслуженное наказание. Нынче под трибунал никого не отдают. Объявят взыскание, в крайнем случае уволят. И на гражданке жить можно. И есть где». Он подмигнул старшему по званию. Оба уже обзавелись виллами на берегу Эгейского моря. «Так-то оно так. А как быть с корейцами?» Косилкин пожал плечами. «Или сделать возврат, как честные люди, или не делать, как сейчас принято повсеместно. Лично я склоняюсь ко второму варианту». Опустив голову на руки, Истомин тяжело задумался. Раньше потерять такую должность значило потерять все. Власть, возможности, персональный автомобиль и мобильную связь, солидный кабинет и дачу, орду вышколенной прислуги и готовых к услугам подчиненных. Сейчас положение изменилось, ибо это все можно купить за деньги, а деньги у него имеются. Значит, ничего страшного для него не произойдет. «Что выяснилось по ракушке?» —
не поднимая головы, спросил он. «Очень интересный расклад. Накануне и во время угона там находился Колядов с поручением от Государственной Думы. Что-то по поводу экологии. Тесно общался с Чижиком, а как только лодка вышла из бухты, тут же улетел. На Чижика он имел большое влияние. Все на базе говорят, что тот его боготворил».
«Кто такой этот Колядов?»
«Порученец и доверенное лицо Поплавского».
«Постой, постой!» — вскинулся Истомин.
«Этот старый пес был на приеме, когда мы говорили с корейцами. Делал вид, что дремлет в кресле».
«Вот сука!»
«Он перебил нам игру. Он выхватил наш кусок. Все проблемы из-за него. Да за такие дела!»
«До старика обычным образом не дотянуться. Только если бросить в атаку взвод морской пехоты.
А вот с Колядовым надо решать. Ваше слово».
Губы адмирала флота сжались в тонкую линию, острую, как лезвие матинского ножа.
«А чего тут долго думать? Кусок забрали. Если так и оставить, следующий заберут. Урок должен быть, чтобы люди поняли. Так делать нельзя».
«Понял», — кивнул Косилкин.
В этот день судьбу Колядова обсуждали еще в двух серьезных организациях. Генерал Верлинов показывал свою схему 8-й «Ёжика Паганель» заместителю главного военного прокурора, старательно растолковывая, как она расшифровывается и какие фамилии укладываются в приведенные псевдонимы.
«Это пока версии, основанные на оперативных материалах», — сказал, наконец, прокурор. «Для возбуждения уголовного дела, а тем более ареста, никаких процессуальных доказательств нет. Сейчас ведь не 37-й год».
«Наши годы тоже войдут в историю», — буркнул генерал, поднимаясь.
«Как антипод тех. Разгул всепрощенничества и безнаказанности».
Информация о несанкционированном выходе «Барракуда» поступила в московскую резидентуру ЦРУ от агента 8-го, докладывал начальнику ГРУ полковник Голубовский. Обычно 8-й поддерживал контакт с афинским резидентом, но ввиду срочности нарушил свои правила. Сообщение передано в тот же день, когда в Москву вернулся некто Колядов, который по поручению Думы проверял экологию в ВЧ-0752. На этот момент он являлся чуть ли не самым информированным человеком по данному вопросу. Ранее Колядов систематически выезжал в Грецию по служебным и коммерческим делам.
Когда он замолчал, генерал-полковник задумчиво постучал пальцами по столу.
«Это только догадки. Не могу же я идти с ними к министру. Надо подработать его еще».
«Есть!» как и положено, ответил Голубовский, прекрасно понимая, что никаких дополнительных данных подработка не даст. Вряд ли шпион напишет явку с повинной, если как следует не взять его в оборот.
Таким образом, Сергей Петрович Колядов мог не опасаться неприятностей со стороны органов власти. Но счастье этот факт ему не добавил. Вечером следующего дня Колядов вместе с двумя телохранителями был убит в лифте собственного дома. На каждом трупе имелось только одно ножевое ранение. Никто из жильцов не слышал подозрительного шума. Характер использованного оружия позволил милиции выдвинуть версию, что преступление совершено по бытовым мотивам или из хулиганских побуждений. Правда, в вечерней Москве написали, что убить трех здоровых мужиков тремя ударами ножа мог лишь профессионал высокого класса. Но газетчики склонны всюду искать сенсации. А если их нет, то создавать из ничего. 43-й год глянул из черной ночи тремя кострами,
выглядевшими с высоты, как мерцающие на ветру спички. Словно разведывательно-диверсионная группа центра десантировалась к партизанам на оккупированную фашистами территорию. Но внизу расстилалась незахваченная самой сильной и организованной армией Европы брянщина, а анархокриминализированная Чечня, в которой центр не мог, а скорее не хотел навести конституционный порядок. И 12 мужчин из Белого Орла не были официальными посланниками Москвы, а действовали на свой страх и риск, имея основания рассчитывать только на себя. Впрочем, и 18-летние мальчишки из федеральных сил, и их сверстники из внутренних войск, и более старшие и опытные мужики из региональных ОМОНов и СОБРов, и гражданские специалисты, строители, нефтяники, энергетики. Все официальные посланцы центра тоже, по существу, действовали на свой страх и риск. Потому что центр, выбросив их на территорию необъявленной и не признающей никаких международных законов войны, считал свою миссию полностью выполненной. Он не кормил их по высшей фронтовой норме, не обеспечивал победоносного командования, не защищал, закрывал глаза на применяемые бандитами пытки, похищение людей, работорговлю, замалчивал факты кастрации солдат и массовых изнасилований женщин, не мстил за убитых, замученных и искалеченных, не трудился опознавать трупы и по-человечески хоронить погибших, не выплачивал достойного пособия семьям павших, не заботился о приличном уровне жизни инвалидов. Во многом именно такая проституирующая позиция центра и заставила Белого Орла раскинуть крылья над ночной Чечней. «Сориентировались?» — спросил Карпенко у первого пилота. «Давайте на второй заход. Вы нас не видели и ничего не знаете. Задержались из-за встречного ветра. Ясно?» Он протянул туго перехваченный резинкой пакет. «Здесь 3000. По штуке каждому». В кабине было темно. Призрачный свет приборов не позволял рассмотреть выражения лиц пилотов и штурмана. Пакет повис в воздухе. Командир выполнял разворот, и руки у него были заняты. Карпенко сунул деньги за отворот куртки. «С меня еще никогда не десантировались», — почти не разлепляя губ, проронил первый пилот. «Тем более ночью и группой». «За нас не боись», — Карпенко хлопнул его по плечу. Через несколько минут он последним выпрыгнул за борт и, привычно подтягивая стропы, заскользил под звездным кавказским небом к треугольнику сигнальных огней. «Зачем им надо было прыгать?» — вслух удивлялся штурман. «Горы, ничего не видать. Могли вертолетом». «А зачем им надо лететь? Да еще платить за это», — ответил второй пилот. «У них свои дела, у нас свои. Чего голову ломать?» «Подождем до земли, а там увидим», — подвел итог командир. Когда Ан приземлился в Моздоке, его сразу же окружил взвод автоматчиков. «Эй, на борту!» — крикнул низкорослый лейтенант. «Выходите по одному, без оружия!» «Ты что, брат?» — выглянул из люка штурман. «Кому кричишь? Тушенка ходить не умеет. Если б раньше, до мясокомбината...» Заглянув в заставленный ящиками фюзеляж и убедившись, что в самолете никого нет, лейтенант чертыхнулся. «Чего было пороть горячку? Коменданту телеграмма пришла задержать какую-то группу. Лучше бы разобрались как следует». Летчики переглянулись. Тем временем десантировавшаяся группа тушила костры и закапывала парашюты. Все были зрелыми и опытными людьми, поэтому приземление оказалось кучным, без поломанных ног, вывихов и сотрясений мозга. Встретил группу старый знакомый Карпенко, Имран Макоев, сотрудник Департамента госбезопасности Чечни.
«Про вас уже знают», — сразу же сообщил он. «Что 12 человек с бесшумным оружием. Цель — теракты против руководства Ичкерии. Только думают, что вы сядете в Моздоке».
Макоев заглянул в лицо товарищу, чтобы определить, какое впечатление он произвел. Но у Карпенко выражение лица менялось редко.
«Правда, насчет терактов они толкут все время. Могло просто совпасть», — добавил Имран. «А вот насчет состава группы и вооружения — точно».
Карпенко ничего не сказал. Утечка могла произойти на любом этапе подготовки. С оружейного склада, с аэродрома в Чкаловском, да откуда угодно. Но то, что она сразу же попала к заинтересованной стороне, свидетельствовало о двух вещах. Хорошо налаженном бандами сборе информации и откровенном предательстве соотечественников.
«Сколько отсюда ходу?»
«За 2 часа дойдем, а оттуда нас заберет вертолет. Я уже договорился».
«Чей вертолет?» — не понял Карпенко.
«Ваш, конечно», — белозубо улыбнулся Макоев. «Российский. У нас вертолетов нет».
«А как же ты договорился?»
«Что тут особенного? За 200 баксов. Летуны и водку привозят, и продовольствие, и боеприпасы. А тут группу перекинуть. 20 минут делов».
«Чью группу?»
«Какая им разница?»
«Понятно», — вымолвил Карпенко и скрипнул зубами.
Среди миллионов событий, ежедневно происходящих в мире, 2 прошли совершенно незамеченными. В сутолоке Нью-Йоркской подземки служащий компании «Трансконтинентальная связь» передал своему недавнему знакомому листок с несколькими цифрами. «Имейте в виду, это конфиденциальные данные. Если кто-то узнает, меня уволят».
«Можете не волноваться. Коммерсанты умеют хранить тайны. Но беспокойство должно компенсироваться. Здесь $500 наличными».
Аккуратный конверт проследовал в обратном направлении и проворно юркнул во внутренний карман пальто.
«До свидания».
«До свидания». Получивший бумажку человек долго петлял по городу и, наконец, добрался до Центрального парка, где незаметно приклеил ее скотчем под сиденье скамейки. Потом он нашел в безлюдном месте телефон-автомат, набрал номер, но говорить не стал, только кашлянул 3 раза. Через пару часов тщательно проверяющийся дипломат российского посольства забрал бумажный листок. Человек, снявший тайниковую закладку, являлся кадровым сотрудником службы внешней разведки и только что провел рутинную операцию, в которой не было ничего удивительного. Удивительное началось потом. Вместо того, чтобы отнести документ в посольство и доложить его резиденту, дипломат из телефона автомата позвонил в Россию и назвал записанные там цифры, после чего сжег листок. Не удивился этому только начальник СБП Коржов, который сплел в консульствах и посольствах собственную агентурную сеть, заставив работать на себя и офицеров СВР, и ГРУ, и чистых дипломатов, и даже членов их семей. Второе событие обставлялось не менее конспиративно и имело явно выраженную криминальную окраску. Изрядно потрепанный форт-пикап выкатился за ворота военно-морской базы в Лос-Анджелесе. Сидящий за рулем капрал коротким кивком поприветствовал часового. Выехал на ведущую к шоссе бетонку, но свернул с нее на первом же повороте. Плотный песок мягко шуршал под колесами. Справа мерно плескался океанский прибой. Пляж в этом месте был пустынным, но в 2 милях среди зелени стоял микроавтобус, водитель которого нетерпеливо курил.
«Я жду уже 30 минут», — недовольно сказал он, когда они обменялись приветствиями, как старые знакомые. Раньше ты всегда отличался точностью. Потому что раньше ты заказывал обычные вещи. Тротил, патроны, гранаты. А это экзотика. Мне пришлось здорово повозиться. Тяжело пыхтя, они перегрузили из Форда в микроавтобус укутанные брезентом и довольно тяжелые цилиндры длиной 6 футов и диаметром 10 дюймов. «Я вообще не представляю, кому ты сможешь их продать», — продолжал удивляться Капрал. «Их невозможно использовать, не имея самолета». «Значит, придется купить самолет», — усмехнулся водитель, расплачиваясь. «Приготовь к следующему разу подходящий». Капрал протянул руку. «Идет. Но по отдельности они у нас не продаются. Только в комплекте с авианосцем». Засмеявшись, продавец и покупатель пожали друг другу руки и расстались вполне довольные друг другом. Через день особо точные ракеты электронного наведения класса «Воздух-Земля» дипломатическим багажом были переправлены в Москву. И Коржов тоже остался доволен своим агентом в Лос-Анджелесе. Техническая часть задачи решена. Чуть подавшись вперед и навалившись грудью на стол, говорил Коржов. Осталось провести оперативную комбинацию. И она должна быть безупречной. Иначе все, псу под хвост. Очень сложная работа. Да, очень сложная. Верлинов сидел напротив, вытянув ноги. Он проводил двойную комбинацию, и от успеха второй части зависела уже не политическая ситуация, а безопасность его семьи. Для него это было более важно. Акция прикрытия. Сеанс связи с Богомазовым. Предлог – обсуждение вариантов урегулирования конфликта на высшем уровне. Время связи определит, естественно, сам премьер, а точнее, мы с вами. С учетом подготовки, времени подлета, наименьшего уровня атмосферных помех. Послезавтра в 11 часов утра. Генерал говорил внятно и четко, с некоторой долей дидактичности. Словно проводил высококвалифицированный урок с отстающим сыном богатых родителей. Коржов воспринимал это как должное, по крайней мере, в данной ситуации. Самому Дударику надо дать понять, что речь пойдет о его замене менее одиозной фигурой. Другого политического решения нет, он и сам это знает. Хорошо бы, если бы он взял с собой возможного преемника. Тогда у него не проявится никаких подозрений. Но... Конечно. Ну и что? Коржов пожал плечами. Ничего. И еще. Об истинной цели операции не должен знать никто. Прямые переговоры. И все. И ваша причастность к этому сеансу связи должна оставаться в тайне. Так будет лучше и для успеха основной акции, и для последующих оправданий. Через кого вы собирались говорить с премьером? Коржов снова пожал плечами. Богомазов не захочет прикасаться к этой истории. Его и не надо посвящать во все. Только в версию прикрытия. Просто он должен знать, что ему предстоит такой разговор. В противном случае до Дударика дойдет, что здесь что-то нечисто. Начальник СБП снова пожал плечами. Да через кого угодно. Верлинов выдержал паузу и постарался произнести ключевую фразу самым ровным и естественным тоном. Достовернее всего будет через Хвощинского. Он регулярно бывает у президента, и все знают об их близости. Достоверность была бы соблюдена в любом случае, кто бы ни озвучил волю хозяина. На самом деле Верлинов назвал бульдогообразного управляющего делами администрации президента по совсем другой причине. Тот был одним из лучших друзей Горца и очень хотел видеть Магомета Типкоева на месте Дударика. Если он войдет в курс акции прикрытия, то можно не сомневаться. Сделает все, чтобы Горец стоял рядом с Дудариком,
когда тот будет говорить с премьером.
«Слухи об их близости сильно преувеличены», — с ноткой ревности произнес Коржов.
«Ну, раз его, давай его».
И после секундной паузы поинтересовался.
«Что будем объяснять после акции?»
«Как всегда, что никто ничего не знает».
«А следы?»
«Эти штуки не оставляют следов. Взрыв уничтожает начинку полностью. Провода, микросхемы, электронные платы. Обычно сохраняются куски корпуса, но у них корпус из магниевого сплава. Он сгорает бесследно. Правда, я позаботился, чтобы следы были...»
Брови Коржова взлетели вверх.
«То есть?»
«В головную часть одной из них заложили осколки обычной авиационной бомбы. Пусть желающие получат пищу для размышлений».
«Ну ладно», — Коржов встал, давая понять, что разговор закончен. Прощаясь, начальник СБП сказал: «Я удовлетворен вашей работой и не жалею, что вытащил вас из этого дерьма».
Наверное, Верлинов должен был ответить что-то вежливо благодарное. Но у него не нашлось подходящих слов. Он вышел молча, и фраза начальника СБП повисла в воздухе, как протянутая для рукопожатия рука, до которой никто не дотронулся.
«Значит, речь не идет о физической ликвидации?» Хвощинский выпятил нижнюю губу, отчего сходство с бульдогом усилилось.
«Конечно нет», — возмутился Коржов.
«С чего вы взяли?»
Президент лежал безмолвно, но своим присутствием как бы благословлял слова главного телохранителя, подтверждая, что тот лишь озвучивает его мысли.
«Слухи ходили всякие», — неопределенно ответил кукловод. Сейчас он утратил нити управления, потому что мог водить только здорового президента. Зато главный охранник, в силу специфики своего положения, ухватился за рычаги высшей власти.
«Только слухи», — повторил Хвощинский.
Он не мог рассказывать конкуренту про совещание группы шести. Они однозначно поняли, что Дударика надо устранить не с политической арены, а из жизни вообще. И, в принципе, согласились с таким решением. Лишь красавчик лениво процедил: «Зачем его убивать? Это же прецедент. Проще позвонить и сказать, пусть уезжает».
«Он должен подобрать себе преемника и прямо назвать его Богомазову. Хорошо, чтобы в знак своего выбора он передал ему трубку во время беседы».
Хвощинский оживился.
«И это должен быть человек не из республики. Нужен авторитетный чеченский лидер, долгое время проживавший в России. У него другой менталитет, и с ним легче работать». Для Коржова последняя фраза собеседника не имела никакого значения, и он просто не обратил на нее внимания.
«Доложите Виктору Петровичу поручение президента. Пусть послезавтра в 11 соединится с Дудариком и решит проблему».
Через пару часов Хвощинский позвонил Горцу.
«Слушай внимательно, Магомед», — быстро начал он, и Типкоев понял, что речь пойдет о чем-то экстраординарном. «Намечаются важные изменения. Большой папа надумал вести прямые переговоры, но не с Дудариком. Послезавтра Богомазов будет говорить с ним о передаче полномочий. Я убедил всех, что преемником должен стать ты».
Магомед молчал, но душа переполнялась радостью. Он знал, что рано или поздно такой момент наступит.
«Виктор Петрович ждет, что он сразу назовет тебя, и ты тут же договоришься с ним о личной встрече».
«А что, Дударик?»
«Я 5 минут назад звонил ему. Он почему-то не в восторге от твоей кандидатуры. Но деваться некуда. Я подал так, что тебя выбрали президент и Богомазов. Значит, для Ичкерии лучше, если именно ты возглавишь республику». Там найдется много несогласных. Из числа охотников занять президентское кресло. Короче, вылетай немедленно. Послезавтра в 11 Виктор Петрович ждет вашего звонка.
Спасибо, друг, непривычно мягко сказал Горец. Я этого не забуду.
В подводной лодке жизнь идет совсем не так, как на земле. И даже совсем не так, как на любом надводном корабле. Замкнутое пространство, регенерированный воздух, враждебная среда за бортом, постоянная скученность, гиподинамия. Жилые каюты находятся рядом с постами. Прошел туда-обратно, по 20 шагов на завтрак, обед и ужин. Хорошо, если наберешь за сутки 100 метров. Организм перестраивается. Дряблеют мышцы, плохо переваривается пища. Многие по большой нужде ходят не чаще раза в неделю. Значит, интоксикация со всеми вытекающими последствиями. Бывает, человек покрывается язвами. Что с ними ни делай, не проходят. Так и списывают бедолагу на берег. Но главное – психика. Попробуй посиди 3-6 месяцев в стальной коробке без новых впечатлений, когда в тесных отсеках одни и те же рожи. Лучший друг, которого знаешь как облупленного, надоедает так, что превращается во врага. А к свежему человеку тянет как магнитом, потому что он подпитает тебя новыми фактами. «Я почему в ментовку пошел?» — рассказывал Лесогрузов, а Чижик с интересом слушал. «Потому что там все неприкасаемые. Что хочешь, делай, ничего тебе не будет. И свидетелей нет на ментов показывать, и свои всегда отмажут. Раньше прокуратуру боялись, а теперь все заодно». «А как же сажают вашего брата?» — не согласился Чижик. «Каждую неделю в газетах пишут, да по телеку показывают».
«Это уже тех, кто совсем оборзел. Ударил, например, в глаз, а он вылетел. Другого-то не вставишь. Как тут отмазаться?» «Хотя тоже можно. Но смотря на кого нарвался. Если у него папа шишка или денег много, тогда хана. Только таких, как правило, и не бьют. Буцкают простого работягу, а он всегда был безответной скотинкой».
Разговор помогал Чижику держаться на ногах. За 6 суток он спал не больше 20 часов. И Лесогрузов напоминал вареного рака, потому что он тоже не выходил из центрального поста. Его люди, не приставленные к агрегатам и механизмам, находились в лучшем положении. Нормально спали, а в другое время ходили по крейсеру и грозно рассматривали матросов. Но таких было всего 4. Астралицей, похожий на хорька Сергей, крабообразный с маленькими глазками Виталя и чернявый с узеньким лбом Боб контролировали нос и центральный пост. А татуированный Витек — корму, точнее ее самую важную часть — БЧ-5, энергетическое сердце корабля. Другая четверка работала наравне с экипажем и тоже валилась с ног от усталости. «Если сегодня не под всплывем, я ни за что не отвечаю!» Громко, не скрывая раздражения, сказал штурман, капитан-лейтенант Яблочков. 3 дня без привязки — крайний срок. А мы уже 6 дней звезд не видели. «Куда придем?» — спрашивается. «Невязка уже, небось, 200 миль». Барракуда шла на глубине 300 метров в Индийском океане. Конечная точка путешествия приближалась. Но выйти в нее без точного определения координат было невозможно.
«Надо всплывать, никуда не денешься», — подтвердил Чижик, и Лесогрузов нехотя кивнул.
«Давайте всплывем. Только что без всяких фокусов».
«Это мы здесь фокусы показываем», — вмешался дед. «Кто спит, кто дремлет, а лодка идет. Сколько воды в трюме, никто не знает. Как турбина ведет, опять не знаем. Где находимся, тоже не знаем.
А вот сейчас, как даст дифферент на корму, и станем стоймя, и на дно.
Тогда кто что знать будет?
Я просил этого краба с хорьком в корму трюмными поставить или на турбину.
Просил?
И что?
Как ходили, так и ходят, яйцами трясут.
«Всплытие на перископную глубину», — скомандовал Чижик.